Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, напомню, что накануне праздника Сретения Господня в Екатеринбург приезжал Андрей Николаевич Кочергин. Сретение. Встреча Бога и человека. Каждому из нас в какой-то момент жизни уготована встреча с Господом. Благодатно, если вера впитана, что называется, с молоком матери. Но если нет, Спаситель терпеливо ждет, чтобы наша встреча состоялась, и мы впустили Его в свою жизнь, дали себя спасти в бушующем океане жизни. Он дает нам подсказки, посылает обстоятельства. Встреча с Ним может произойти самым разным образом. И когда это происходит, человек стремится поделиться переполняющей душу радостью. Андрей Николаевич Кочергин – миссионер Русской Православной Церкви, который выступает по России и за рубежом, чтобы поделиться этой радостью обретения веры, чтобы, может быть, кто-то решился сделать этот шаг на встречу с Богом. Кочергин – подполковник в отставке, советник главы Республики Ингушетия по вопросам безопасности, старший преподаватель по безопасности и боевой подготовке Рязанского высшего командного училища, кандидат педагогических наук, создатель собственной школы карате «Кои карате», автор книг. Мы с радостью встретились с ним на радио «Воскресенье». Он побывал гостем и на телеканале «Союз». Но еще, конечно же, не отказался от предложения отца Владимира Устинова, окормляющего воинскую часть железнодорожных войск в городе Екатеринбурге, встретиться и побеседовать с молодыми солдатами в надежде, что его откровение верующего человека и старшего товарища, воина, для кого-то из ребят, многие из которых крещены, но не воцерковлены, станет стимулом для того, чтобы сделать второй после крещения решающий шаг навстречу с Богом.
Здесь мы не понимаем, что мы люди православные, и у нас есть свои традиции в этой связи. Мы заблудим 100% и потеряемся. Нельзя думать о том, что вот вера ваших отцов, она для вас является, ну, как бы, там, не очень важной категорией. Как православный человек, я совершенно свободно и с пониманием отношусь к ребятам, которые исповедуют ислам. Потому что я служу в подразделении в Ингушетии. У меня все мусульмане, все до одного, 82 человека. Общий язык находим 100%. Причем это люди грамотные, это не просто какие-то там деревенские ребята, которые, ну, как там объяснили, так они веруют. Нет, это выпускники исламских университетов в Саудовской Аравии, в Катаре, в Египте. И удивительно, что мы занимаемся боевой подготовкой целый день, в силу того, что у нас очень специфическая служба. Ну, спецподразделение, по сути. А до 3 часов ночи сидим и разговариваем вот о вере. И удивительно, что вот ко мне в России так мало кто подходит. Ну, вот что угодно там, по огневой, там, как мы стрелять будем, там, как экипироваться, как обувь подбирать там. Да много чего. Вот даже в училище в том же самом, рязанском. Ну, чтобы вот человек подошел и сказал, а вот я вот слышал, что у вас вот Богородица, вы вот ее там Богу уподобили, вот как вот к этому вы относитесь? И мы сидим, объясняем, что нет, неправильно, вот вы ошибаетесь, кто вам это сказал? Давайте вот разбирать. А там мусульмане, которым, казалось бы, на меня просто высокая башня, да, ничего подобного, им так интересно все. И они прям собираются толпой и начинают меня там тренировать. А вот это что, а вот это как? А исходя из того, что я еще, помимо всего прочего, 12 лет уже теперь, 13-й год, скажем, миссионер Русской Православной Церкви, было бы странно, если бы я этого не знал. Ну, потому что какой же я миссионер-то? И вот здесь можно, знаете, как вот, можно подразделение измучить до полусмерти. Я честно сказал, батюшка, я так не люблю ехать куда-то, где меня не знают, потому что у меня такой опыт негативный есть. Посадят ребят в тепло, не раз уснули. И вроде бы обижаться на них, но пацан там ночь не спал, его там замучили там где-нибудь на каких-нибудь работах. Он сейчас упахался, там какую-то канаву копал. А тут какого-то лысого привели, а меня это как бы не очень устраивает. Поймите верно. Поэтому, скажем так, раздеваться мыслью по древу мне бы не хотелось, потому что не душеспасительно, да? А вот говорить о том, что, ребят, мы, одев погоны, одев форму, мы становимся людьми рискованной профессии. И вот здесь кого-то где-то задавило. Ну, мало ли, несчастный случай какой-то случился. Где-то кто-то там рвануло, да и убило. Я скажу так, что вот у меня, например, есть дружок один, он сейчас в гуманитарном университете вооруженных сил, возглавляет кафедру. Мы сели с ним, посмотрели, рота у нас была, 128 человек курсантская. У нас живых осталось человек 8. 120 человек просто погибло. Причем, ладно бы их там на войне убило. Там сдуру залез, сел прокатиться на полке, на танковой там. И вот качнуло, упал под гуски, задавило. Полез в трансформатор там исправлять какой-то. Взял, сгорел. Какого-то мужик из наших парней там возвращался домой, его наркоманы там забили, взяли, облили бензином, да сожгли. Ну, какие-то чудеса такие, причем какие-то жесткие. И вот сидишь и думаешь, то ли профессия такая у нас, то ли мы, вообще русский мужик вымирает как на корню. И здесь понимание того, что наша жизнь конечна, она сразу нас толкает к Богу. Вот вы, ребята, молодые, я себя таким помню. Так вот, поверьте, что лет до 30 вы будете бессмертными. Вы не поймете, что это такое. Вот вы реально не поймете. Даже если кто-то из вас погибнет, предположим, на ваших глазах, к вам это отношение не имеет. Вы бессмертны. Вы не болеете ничем. Вы не ждете ничего. И старость никогда не наступит. Никакая. И зрелость не наступит. Такие вечно молодые. Forever young. И в этот момент думать о чем-то более высоком, чем там про девчонок, например, там, или как из армии вернетесь, у вас в голову сейчас вообще ничего не лезет. И не может лезть. Но тем не менее, как бы вот, если уж вы люди крещенные, то надо обязательно сделать второй шаг. И вы удивитесь, как этот второй шаг будет помогать вам в реальной, в повседневной жизни. Прямо вот в любом деле. Я когда смущаюсь, когда о чем-то переживаю, я всегда читаю Иисусову молитву. Она крайне простая, крайне легкая, и она очень помогает. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Молитва-то короткая на самом деле, но она является краеугольным камнем во всем православии. Потому что в этих словах, сейчас я вам объясню, что я сказал. Я признаю Иисуса как своего Господина, я говорю, Господи Иисусе Христе, признаю Его Сыном Бога, Сыне Божий. И осознаю собственную греховность, потому что вот удивительная вещь. Есть верование, которое превозносит того, кто верует. Вот он верует, он молодец. То есть он прямо вот только вот присоединился к какой-то группе людей, тут же стал прямо вот молодцом. А мы понимаем, что мы несовершенны. И в этот момент, как только мы это поняли, мы стремимся к нашему улучшению. И удивительная вещь. Мы вот вроде бы для себя сделали. Мы что-то поняли, мы обратились вот с этой молитвой к Спасителю. И Он обратился к нам в этот же самый момент. И получается так, что только вы делали что-то один, а вы тут начинаете делать уже с Господом Богом на пару. Что это такое? Да вам вести начнет. Вот везет, да? То есть как бы там удача какая-то вам подворачивается. Причем не искусительная. Именно такая, что вас она не портит, а толкает к вере. И удивительная вещь. То есть я вроде бы на Кавказе, и там отношение к иным верованиям, ну, в силу того, что все-таки ислам, он некий такой жесткий по сути своей такой. Он весь такой в нравственном законе. Как нужно себя вести, что нужно есть, какой длины должна быть борода у человека в каком-то возрасте, да, там. Ну, все это как бы вот прям вот выстроено таким жестким структурным элементом. И они, тем не менее, поразительным образом, вот с таким уважением относятся ко мне, как к православному, потому что для них я человек верующий, это уже как бы удивительно. Потому что они считали, что, например, на полном серьезе мне говорят, мы думали, русские говорят, что веруют, но веровать не умеют. Ну, они просто не знают, что это. А когда они видят, что я там вот посту великом, на их глазах там, наравне с ними выполняю какие-то боевые задачи, а ем хлеб и помидоры, ну, потому что я по-монастырскому, у меня батюшка благословляет поститься, то есть без там выкрутасов какие бы то ни было. Они говорят, ну, ночью-то ешь, наверное? Я говорю, нет. Вы что, помидоры одни ешь, что ли? Ну, еще огурцы бывают, если принесете. Ага. И хлеб, да? Я говорю, да, ладно. А молитесь сколько? Я говорю, ну, минут около 10 получается. Утром утреннее правило, вечернее минут 15 до 20, скажем. А, ну как-то много, да, у нас-то покороче, ясно. Ну, у нас, правда, 4 раза в день. Я говорю, понимаю, знаю. А вот 4 утра встаем. Я говорю, красавцы вообще, герои. А служба у вас сколько? Ну, у нас вот так, вот так. Я говорю, у нас и 5 часов бывает. А если какая-нибудь там праздничная, бывает и подольше. Они говорят, 5 часов? Я говорю, конечно, вечерняя там, какая-нибудь субботняя, по-монастырски опять же. И для них удивление, что, оказывается, есть люди, которые прям вот могут это все претерпевать, а им казалось, что основной подвиг молитвенный все-таки в исламе. Я говорю, да нет совсем, вы что, православие по-настоящему, а постов сколько у вас в году? У нас один Рамазан, у вас будет 4. И все по 47 дней. Я говорю, да нет, нет, что вы, что вы. И вот эти вот, казалось бы, какие-то простые вещи вдруг подталкивают нас к тому, что мы начинаем друг друга понимать. Я считаю, опять же, работая в исламском регионе, я считаю, что основная наша задача, и я так вижу, что, ребята, мусульмане, есть у вас подразделение, нахождение общего языка, когда мы понимаем, что мы служим одной стране, и во многом это выравнивает нас во всем чем угодно. И нас всех сейчас пытаются очень разъединить, утверждая, что тот же самый ислам, он не приемлет иных верований. Несколько сотен лет мы жили в одной стране, мы стояли в одном строю, и наши герои были и мусульмане, и православные. И они все были героями моей страны. Вы слышали когда-нибудь такой орден, назывался Георгий Победоносец, крест такой? Так вы удивитесь. Георгий Победоносец – это был крест, которым награждали православных. А для того, чтобы некоторым образом чувство верующих мусульман не нарушать, на этом кресте стали ставить герб Российской империи, то есть двуглавого орла. Так удивительно, верующие мусульмане говорили, не-не-не, давай птицу убирай, нам джигита ставь обратно, чтобы с джигитом было. Прям крест с джигитом, это круто. Это прям реальный факт. Вот и выходит так, что когда мы понимаем, что мы в ответе за нашу родину, а не служить, это не по-мужски. Вот вы молодцы, вы сейчас сидите здесь. У вас 30% парней, которые смогли это сделать. Все остальные нашли повод, хлипкое здоровье, мама с папой денежку заплатили там, или еще что-нибудь. И они не пошли служить. Мое глубокое убеждение, что это неприемлемо для мужчины. Тем более служба стала совсем другой. Вам непонятно, о чем я говорю, потому что вы другое не видели. Я призывался в 83-м году. 13 ноября 83-го года принял присягу. За первые полгода, в силу неуставных отношений, у нас 6 трупов было. 6 ребят из моего призыва погибли просто. Я когда попал в армию, я думал, что... Ну, я ожидал, что будет вот как-то так жестко, да? Но я не ожидал, что настолько. И честно сказать, я не буду тут героя себя корчить. Я как-то даже опешил поначалу. Я человек, который очень непростого характера и очень непростых физических кондиций был. Реально я потерялся. Ну, поначалу, по крайней мере. Потом потихоньку в себя пришел, ну, как бы уже осознал. Я понял, что, в общем-то, выжить можно где угодно, не теряя собственного достоинства. И я вам скажу честно, меня, по большому счету, в армию отправил, как ни странно, мой сержант. Он сказал: Андрюх, а у меня все военные, как бы, в семье, даже сестра у меня, представляете, ФСБ служила, сейчас недавно на пенсию ушла, родная сестра. Я уж не говорю про брата, брат у меня такой прям орденоносец нереальный. Там он в Афганистане несколько командировок, там орденов на нем там просто вообще там не пересчитать. Ну, в общем, надо было как-то вот связать свою жизнь с армией. А он мне говорит очень простую фразу: Андрюх, все от офицеров на самом деле. Вот иди в армию, служи и сделай так, чтобы все это вот изменилось каким-то образом. И вы знаете, я вам сейчас могу сказать, что очень много меняется. Я более чем уверен, что существуют всякие глупости у вас. Ну, то есть, вот все равно какие-то традиции, все равно какая-то там вот искривление, еще что-нибудь такое. Но, слава Богу, хоть что-то стало меняться. И во многом зависит от вас. Вот если вы люди верующие, кто-то верит в Аллаха, кто-то верит в Христа. Но верующий человек никогда не позволит быть себе скотиной. Ну, потому что он сейчас только что Бога обидит. Так нельзя себя вести. Потому что самое важное, что существует в православии, это борьба с грехом. И самое важное, что существует в исламе, это большой джихад. А большой джихад – это война с грехом в том числе. Вот и получается, что мы не имеем права оскорблять кого-то, мы не имеем права унижать кого-то, воровать, лгать. Да все что угодно. У нас, по сути дела, получается, что представление о правильном поведении всегда одинаково. Я, собственно, вот это и хотел сказать. И я был бы вам крайне признателен, я, естественно, это даже не узнаю, но если вы, услышав там что-то такое, если каким-то образом сумел что-то такое вам путнее ляпнуть, если вы попросите батюшку там, и у вас окажется хотя бы один молитвослов для православных, который вы там нет-нет, да и прочитали, по крайней мере, попытались, кто не очень умел, а кто умел, так слава Богу, утреннее правило, встав за 10 минут до подъема, это ничего не решит, вы за 10 минут не выспитесь. И удивитесь, как весь день строится совсем по-другому. И когда вы чувствуете, что в течение дня мысли всякие разные, глупые, вам в башку лезли, или там уставали как-то чрезмерно, или злились на кого-то, то вечером прочитали вечерние правила и со спокойным совестью, и понимая, что Бог рядом с вами, легли спать. Тяжело быть одному. Даже в коллективе вы все равно остаетесь некоторым образом один. А тут рядом с вами оказывается даже не отец и не мать ваша, не старший брат, и не друзья ваши, которые сейчас ждут вас дома, а нечто большее. И поверьте, ребят, когда ты хоронишь к 40 годам, ну, практически всех людей, кто тебя окружали, ты начинаешь понимать, что надеяться на какие-то человеческие отношения часто бывает не очень разумно. А вера в Бога часто спасает, хотя бы потому, что когда ты спасешься в очередной раз, ты знаешь, кому-то благодарен за это спасение. Ну, как-то и все, что я хотел сказать. Если есть что-то спросить про службу, еще что-нибудь, был бы благодарен, отвечу на любой вопрос. Я сейчас опять же вас смешную вещь скажу. Как-то раз прихожу, я работаю в военном отделе епархии в Санкт-Петербурге, и мне говорят: слушай, Андрей Николаевич, не могут ты выступить в университете МВД перед курсантами? Я говорю: да могу, мне какая разница, перед кем только еще не выступал. Кстати, я вот сейчас вот могу похвастаться, что вот совсем недавно вернулся из Нью-Йорка. Я вот русский офицер, который занимается специальными задачами, был благословлен, там есть старец такой, зовут Скиерки Мадрид, Аким Пар, меня он благословил приехать в Нью-Йорк третий раз уже. Я лекцию читал для православной молодежи из Нью-Йорка. Ну, то им интересно было, там, что у нас такое происходит, как вот мы живем, там, вещи, которые там являются, по моему мнению, уже спасителями и так далее. Но, собственно, речь-то не об этом. А я вот, опять же, вот как миссионер, появляюсь в этом университете, а мне отцы говорят: ты только на православие особенно не налегай. Я говорю: в смысле? А там мусульмане одни. И я, русский православный миссионер, офицер, там, человек русский, захожу, а как вам объяснить, сколько там? Ну, вот футбольное поле, представляете, вот такой конференц-зал, полный мусульман, ребят-курсантов. Так вот, когда я их, мусульман, спросил, лезть ли у них вопросы, там лез руку так поднялся. Я вот одного не понимаю. Почему, как православный спросит, вопросы есть, а все такие думают: а что я-то? На меня сейчас смотреть будут там, я там. А вдруг я глупость какую спрошу? Да и вопросов-то мне так особенно никаких нет. Начинаешь вот разговаривать с ребятами с Кавказа, и у них миллион вопросов. Причем они бывают странными порой. Первый вопрос, знаете, какой был? Вы вот, Андрей Николаевич, русский, да? Да. Православный, да. А как вы к исламу относитесь? Я говорю: сейчас тебе объясню одну вещь. Я свое мировоззрение, как православный человек, строю по нашим священным книгам. В Писании про вас еще 700 лет ничего не было. В предании есть упоминание, но я не хочу его касаться, потому что оно для нас сейчас, будем так говорить, не консолидирующее. Потому что есть отношение к исламу, вот грубо говоря, критическое. Как в исламе много критических слов сказано в сторону людей иных верований, так и в предании есть там вещи, которые критические. А мы вот сейчас, если заниматься будем выяснениями, кто больше кого не любит, дойдем до абсурда. Поэтому моя задача очень простая. Находить то, что нас держало вместе несколько сотен лет. Потому что если мы хотим построить великую империю, а нам придется ее строить, вам придется строить, мне придется строить. У нас ее нет сейчас. Нам придется ее сделать. Великую империю. Вот на этой вот огромной территории. Чтобы все понимали, что с ней связываться нельзя. Мы великие не по названию, а по факту существования. Чтобы ни один дебил в Турции больше не посмел сбить наш самолет. Мы империя. Мы настоящие. Так вот, мы должны только стать настоящими. Тогда, когда мы не боимся руку поднять и вопрос задать. Когда мы не стесняемся никого. Красавчик.
Нормально ли духовному человеку рассуждать о смерти других людей?
Сейчас я тебе объясню одну вещь, дружок. Есть понимание войны, есть переход политики в военную фазу. И если только эти люди сделали этот выбор их. И мы отвечаем взаимностью, понимаешь? Нормально ли это? Я военный человек, я мыслю военными категориями. И когда на меня нападают, я отвечаю так, чтобы и кота утомило, когда кувыркаться будет. Ничего, что так ответил? Да.
Верующий человек может уметь писать.
Удивительный вопрос по тонкости своей, богословский, кстати говоря. Спасибо. Мы клясться, по сути, не имеем права. Мы присяги никакие принимать не имеем права, с одной стороны. Но у нас существует, вот смотрите, есть некая догматика, а есть служение. То есть есть много вещей крайне спорных. Удивительная вещь, но самые спорные вопросы в православии – это отношение к монашествующим и к служащим, солдатам. Потому что есть много взаимоисключающих вещей. И знаете, чтобы не париться, мы очень можем там внедряться в какие-то там богословские представления, там, как это может быть, можно, достойно или недостойно. И чтобы мы вот сейчас об этом не думали, если мало ли мы грех совершим. Вот отец, я беру и подхожу и благословляюсь. Отец, благослови на присягу. Он говорит, благословляю. Вот если я, предположительно, совершаю вещь какую-то, возможно, спорную, так вот грех не на мне, а на нем. Это он за меня, будучи человеком более опытным, будучи человеком духовного звания, он за меня это решает. Более того, если бы это не происходило с примерно там 20 поколениями русских солдат, я бы еще сомневался в чем-то. А тогда, когда русские православные воины, которые буквально обрели вот эту безумную территорию, они все присягали помазаннику Божьему, присягали флагу, и родине своей. Это нормальная история. Поэтому вот это вот спорный вопрос о клятве, о присяге, вопрос, кстати, очень красивый. Я первый раз мне такое задают. На самом деле, ты большой молодец. Я вам скажу больше. В свое время Лев Толстой чуть под анафему не попал. Вот ровно в этом вопросе. Он сказано было, не присягайте, и у вас присягают присяжные заседатели в судах. Клясться нельзя. Ну, прям вот первоисточники. А вот они клянутся, и вот они сидят присяжные заседатели. Но тут еще раз говорю, когда мы не знаем ответ и для нас кажется вопрос сомнительным, в отличие от всех остальных, у нас существует мнение священника, который даже если, предположим, он ошибается, отвечать-то ему. А я, не то чтобы я хитрый парень, а то, что я именно нахожусь под неким окормлением этого человека. Он мне или объясняет, или без объяснений, благословив, принимает грех на себя. Вот такая позиция. Даже более того, убей, не убей, да, разговор. Здорово. Если вы без благословления начали воевать, если тем более вам это понравилось, от того, что врага убиваешь, есть такое. Так вот, тут мы попадаем под эпитимию, или там, будем так говорить, нам прямая дорога в ад. А если нас благословляют на защиту своей страны, своего народа, своих товарищей, мы совершаем подвиг. Афанасий Великий сказал в свое время, убийство врага на поле боя есть проявление доблести и чести. Афанасий Великий – это отец церкви. Это человек, который не просто святой, это который создавал церковь в том виде, в котором она существует. Не так много людей назывались отцами церкви. И в свое время Спаситель, уж куда более тонкое определение, произнес фразу, которая определила все и поставила свои места. «Блажен, кто душу свою кладет за ближнего своего». То есть вы за себя можете еще подумать, стоит ли вам вписываться куда-то. А когда вы, вот именно вы, стоите на рубеже своей страны, то сейчас вы служите всему своему народу. Ну, грубо говоря, чтобы понять, что такое родина, вспомните свою маму, да? Вот какой-то урод зашел в ее комнату в грязных сапогах. Вы можете представить, какое чувство возмущения в вашей груди должно клокотать? Так вот, ваша мама живет во всей этой стране. И кто-то решит перешагнуть эту границу или убить человека, который выполняет долг, который ему приказали. Значит, этот человек просто указывает мне на мое место в пищевой цепочке. Я не пытаюсь вызвать у вас ненависть, потому что ненависть – это всегда оружие дьявола. Любая ненависть. Если мы что-то делаем, мы делаем это смиренно, но понимая, что обратной дороги нет. Ответил? Вообще старался, капец. Есть еще какие-то вопросы? Ну, если нет, тогда я слово батюшке, наверное, передам, а батюшка каким-то образом постарается подытожить. Спаси Христос.
понравилось. В общем, понимают, ребят, для чего это. Что я некоторые вещи сам своими словами не могу сказать, ну, в силу своего сана, как-то так. Священник все-таки должен к миру людей, к доброте призывать, да. Но вот реально, вообще-то, особенно вот история России, так складывалась, что ну, не дадут нам спокойно жить. Никто никогда не давал России спокойно жить. Неважно как, экономически там, или военно, или еще как-то. Нас всегда будут долбить, нашу Россию. Но очень важно, кто мы такие, как люди. Очень важно. Особенно вы, особенно армия. Потому что вот Александр III, прекрасный такой император, сказал так. У России два союзника. Ее армия и ее флот. Вот вы сейчас, вот действительно, от вас зависит, какая у нас будет Родина. Будет ли она вообще, вообще-то, на самом деле? Будет ли она вообще? Сейчас так вот вопрос стоит. Это кажется, что там, ну, там у нас выборы пройдут, да, там какие-то реформы примут, нефть поднимется, и все нормально, там дальше заживем. Не заживем. Знаете, по одной причине. Вот вы вот, практически все крещенные, по одной причине будете бухать, как все бухают у нас. У нас просто народ вымрет. Просто забудут. Вот одну заповедь забудут, что пить нельзя вообще. Для русских, для христианина пить вообще нельзя. Понимаете? Вот есть такая заповедь. В Евангелии так говорится, что все пьяницы, анонисты и педерасты, прости Господи, но это латынь, это не матерок, это латынь. Латинское слово, медицинский термин. Они Царствие Божие не наследуют. То есть вот понимаете, вот все вот эти вот, они в один уровень ставятся. Понимаете? Что такое пьянство? Вот очень важно вот здесь вот в армии приобрести некоторые такие черты характера, нужные. Что почему человек пьет? Жить охота счастливо. Почему? Ну вот хочется счастливо, а где оно счастье? Да вот напился там что-нибудь. Нюхнул, пыхнул там. Все, счастье настало. Вот на этом нашу родину и загубим сами. От вас зависит, не от меня. Я свой выбор уже сделал. Все, я уже взрослый человек. Мне пятый десяток пошел вот недавно. А вот вам еще жить и жить. Жить и жить вообще. И вот зависит, да, действительно, как у нас будет вот в стране. Что можно там, конечно, там как-то устроиться самому одному. Свою профессию там где-то там что-то подзаработать. Ну, понимаете, не в этом счастье. Счастье наше, вот Россия, это мощное, действительно большое, сильное государство. И мы либо сильные, либо нас нет. Вот только так. Либо сильные, мы здоровые, мы мощное государство, либо никак. А вот это возможно только при одном условии. Когда человек нравственно силен, когда у него есть основы жизни, для чего я живу, понимание, для чего я живу, кто я такой, кто мы такие все в целом, некий объединяющий фактор. Вот этим всем объединяющим всегда в России было православие. Русская православная церковь, она объединяла, не уничтожала другие нации. Мы не уничтожаем другие, но свое-то помнить надо. Подавляющее большинство крещенные, кто знает свою религию. Вот это было основой жизни. Поэтому, именно поэтому Россия стала самым сильным государством в мире. Сейчас такой, конечно, мы не являемся. Знаете, сербская поговорка есть. На небе Бог, на земле русский царь. Сербская народная поговорка. Или еще одна. В Европе ни одна пушка без ведома царя не выстрелит. Вот так вот было до революции. Вот это по поводу там, того сбитого самолета. Вот при царе бы такое, вообще бы, даже подумать никто не мог. Потому что российскую армию называли русский каток. Почему? Что никто не бухал, все в Бога верили, смерти не боялись. Что знали, что мы защищаем Родину. Мы не агрессоры. Агрессором Россия никогда не была. Агрессором. На нас нападали. Но потом получали, да, по полной получали. Почему? Потому что русский солдат знал, русский мужик, за что он умирает. Не страшно было умирать. Ну, как сейчас вот при мне вот три батальона ушло с моего полка в Чечню тогда. Горько вообще-то вспоминать. Он рассказывает там, ребята, да, там как вот там сражаются. Реально просто вот эти ребята там, тоже же молодежь, рассказывают. Я сам не был, не довелось поучаствовать. Немножко пораньше призвался. Не боятся люди смерти. Почему? Бога верит. Там, за порогом смерти, знает, сейчас пуля прилетела, да все нормально у меня там будет. После смерти. Русские не боялись смерти, шли в бой за свою родину, потому что любили ее. У нас действительно есть что любить. А когда вот там наркота да пьянь, естественно, что тут любить? Я вот поэтому пригласил такого интересного человека, чтобы вот задумались. Вот пример, один из примеров. Просто возьмите, вы еще молодые, почитайте, узнайте. Вообще про нашу историю. Она совершенно другая. Не такая, как нам в школе преподавали или в СМИ там говорят. У нас славная история, красивая история. Масса прекрасных людей, которыми гордиться, уважать и любить надо. Знать свою историю, знать свою культуру, знать свое православие. Для чего вы крестились? Что это такое было? Ну, понимаю, там большинство, конечно, мама покрестила. Чаще всего так было. Так ведь? Ну, мама сказала, надо, да. Ну теперь-то вы взрослые мужики уже, надо просто вот узнайте, что такое православие. Это вообще прекрасная вера, которая отвечает на все вопросы жизни и поддерживает, и дает силы. Не просто там смирению учит, что там нужно вечно там попов слушать, там ручки целовать, там еще нет. Знаете, опору в жизни дает. Смысл до смерти, до того, что и умирать не страшно. Не дай Бог, конечно, чтобы до этого докатилось. Никому не нужна война, на самом деле, конечно, не дай бог. Но просто готовиться к этому надо. Все равно быть мужчиной, который умеет защитить себя, своих близких, мать, родину, веру. Надо быть. Не менять это на дешевое удовольствие. Ну, рад, что у нас состоялась такая встреча. Спасибо Андрею Николаевичу, что согласился побывать. Благодарю всех. Спасибо, ребят.
Ребят, можно задать вопрос? Горбунов, как зовут?
Андрей Сергеевич.
Андрей Сергеевич, скажите, пожалуйста, вы тоже крещеный, да?
Да, крещеный.
А в каком возрасте крестились?
Я даже не знаю, нет. Я родился.
Маленький, да?
Да, с рождения крещеный.
А таинство выполняете? Церковная жизнь есть?
Ну, я до армии ходил в церковь, а сейчас нет.
А откуда?
Я с Тюмени, поселок Богандинский.
Какое это название-то Бога. То есть семья верующая у вас?
Да.
Скажите, вот сегодня полезная была встреча, что вот осталось в памяти? Кто зацепило?
Почаще Бога вспоминать, чтобы помогал нам. Я собираюсь своих детей крестить, у меня их двое.
Вам сколько лет?
25.
Двое детей уже? Ой, я поздравляю, молодец, папа.
Спасибо.
Помощи Божией.
Спасибо.
Спасибо большое.
Меня зовут Артем.
Фамилия?
Крашенинин.
Куда Артем?
Из города Тюмень.
Крещеный?
Да, матушка меня крестила когда-то давно, в детстве.
Несознательный был?
Я был несознательный к тому.
А сейчас бы покрестился сам?
Ни в коем случае.
Почему?
Серьезно. Мне христианство не интересно.
Вообще вот духовные вопросы.
Вообще, до моей службы в армии я практиковал индийское духовное мирование, я изучал веды, был вегетарианцем, так сказать. Но армия просто разрушила полностью вообще большинство из моих духовных убеждений. То есть то, что я практиковал на гражданке, меня разочаровало.
То есть не выдержала проверку, что называется, да, жизнью?
Можно и так сказать, да.
А все равно духовный вопрос остается открытым?
Да, я не отказался от того, что есть что-то Всевышнее, есть какие-то тайные моменты, которые мое сознание желает узнать.
Артем, а как так получилось, что вот, будучи русским, ты заинтересовался восточным...
Литература.
А православную литературу читал или нет?
Конечно.
Тоже
читал? Все изучал, но мне это показалось ближе, более доступно для меня. Поэтому я решил пойти по такому пути.
По большому счету хотел для себя получить ответ на какой вопрос? Чтобы Господь тебе открылся. Вот 15 февраля праздник Сретения Господня. Не знаешь, наверное, да?
Нет.
То есть один из великих православных христианских праздников. Когда люди встретились с Богом.
Угу.
Я тебе просто вот желаю встретиться с Богом.
Спасибо,
да?
Большое.
Я думаю, что вот как раз ты этой встречи и жаждешь. Ты не сформулировал этот вопрос?
Ну, я просто не могу быть до конца ни в чем уверенным. Как мне правильно выразиться? То есть просто я агностирован на данный период своей жизни. Я изучаю.
Я тебе желаю все-таки. Вот понимаешь, у тебя в генах христианство, православие. Я тебе очень желаю, чтобы ты встретился с Богом.
Спасибо
и
большое.
И пошел именно по этому.
Именно по православному.
Вот такие две очень разные судьбы. Вот такие наши современные мальчишки. Вернее, уже не мальчишки, но мужи. Умные, глубокие, но дай Бог каждому обрести основу русского человека, веру Христову. Помоги им, Господи, и будем надеяться, что для каждого из них Господь пошлет обстоятельства, встречу с человеком, нужную книгу для того, чтобы эта встреча с Богом состоялась, и молодой человек сделал этот решающий шаг на встречу с Богом. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. И, конечно же, хочется поздравить всех наших защитников Отечества. Сила вам Духа, крепкого здоровья и мира над головой всем нам.